Большим о маленьких.
В эфире педиатр Антон Равдин. Телефон в студию прямой, чтобы задать вопрос. При желании +7 495 95 95 91 2. WhatsApp +7 968 766 33 11. Говорим про детские уши, про болезни, связанные с ушами. Ну и знаете, о чем хотелось бы спросить? Вот есть же такое понятие, как врожденная глухота или тугоухость. Она вот как передается? Может ли она быть приобретена, или же по наследству передается, или там при родах, может быть, какая-то травма была нанесена. Вот какие варианты тут есть?
Ну, на самом деле, все вышеперечисленные варианты возможны. Естественно, если у родителей есть то или иное снижение слуха, та самая тугоухость, то, естественно, этот ребенок попадает в группу риска по той самой тугоухости, и к нему, естественно, прицельное внимание всегда у лоров, у сурдологов после рождения к исследованию его слуха. Это что касаемо наследуемых каких-то факторов. Что касаемо уже того, что после родов. Ну, травма в родах, ну, я слабо себе представляю, насколько это должно быть сильно травмировано вообще, чтобы повредился слух, но в целом, конечно, тоже возможно, но это крайне редкая, наверное, история. Ее можно даже, наверное, не рассматривать, то, что это казуистически будет. А вот травма той самой барабанной перепонки, например, при чистке уха, да, может снизить слух. Может перфорация быть, потом это все заживет, слух восстановится, но все равно уже будет, ну, по сути, да, каждая перфорация барабанной перепонки, она будет все равно ухудшать качество слуха. Да, лучше от этого никому не станет.
А вот если мама болела... извините, вы хотели договорить, да, потом у меня вопрос будет.
Да-да-да, я хотел договорить еще про... глубоко недоношенных детей, которых, к сожалению, да, есть такая проблема со слухом, и про детей, которые... Я вот когда к эфиру готовился, вспомнил фильм такой советский был «Проданный смех». Про мальчика, который злому волшебнику продал свой смех в обмен на то, что он научил, ну, как бы приобрел дар выигрывать все споры. Да, и казалось бы, ты можешь выиграть любой спор, можешь стать супербогатым, суперуспешным, все с приставкой супер, но единственное, что ты не будешь уметь смеяться. И в результате этого фильма мы понимаем, что мальчик как бы пожалел об этом. Вот по аналогии с этим проданным смехом, к сожалению, иногда детям приходится расплачиваться слухом. Расплачиваться слухом в обмен на жизнь. Есть антибиотики, которые обладают атогенностью, которые отбирают слух, да, убивают слух. Эти антибиотики запрещены в педиатрической практике у младенцев именно по этой причине. Но когда мы получаем какую-то суперинфекцию у ребенка, и другие антибиотики не активны в отношении этой инфекции, то у врачей, ну, как бы варианта два: сохранить жизнь и лишить ребенка слуха, возможно, лишить или снизить его, да, либо, ну, как говорят,
ну да, самый печальный исход. Да. Да, да. Ну, знаете, как в поговорке: да, одно лечим, другое калечим. А вот скажите, пожалуйста, да, если мама, да, на каком-то этапе беременности, ну, болела какими-то вирусными заболеваниями, там, гриппом, сейчас вот ковид,
это тоже может,
не потеряла,
к сожалению,
актуальность. Как это может на слух теоретически повлиять? И можно ли избежать вот этих проблем у еще не родившегося ребенка?
Ну, вы же понимаете, что тут прекрасная поговорка: «Знал бы, где упасть, соломку подстелил». Да? Эта мама может пить, курить, принимать все возможные запрещенные и незапрещенные лекарственные средства, и у нее родится прекрасный здоровый малыш.
А может, но один мы не раз пропагандируем такой образ жизни. Мы не пропагандируем.
И однозначно, мы абсолютно. Я категорически против, да, потому что это... Да, категорически против, потому что это скорее исключение из правил рождения здорового малыша у подобного мамы. Ну и в целом для ее здоровья тоже, так сказать, Минздрав предупреждает. А может мама переболеть однажды всего там за всю беременность легким ОРВИ, принимать там 2-3 раза принять какой-то препарат, и у ребенка, у плода так, на тот момент еще, да, появится снижение слуха. Да, к сожалению, это возможно. Можно ли этого избежать? Ну, в целом можно, но мы же никогда не знаем, что конкретно повлияет. Нет,
надо аккуратно себя вести. Вот смотрите, очень интересный вопрос. Сергей из Пскова спрашивает. Люблю с ребенком часто ходить на концерт. Это может испортить ему слух и повредить ухо. Вот я к вопросу Сергея от себя добавлю. Там в свое время был на одном рок-концерте, очень большом. И вот родители, любители одной из групп с коляской стояли непосредственно прямо у колонок, откуда громыхала эта замечательная музыка. Я уж не знаю, сколько там децибел было. Вот скажите, пожалуйста, действительно, громкое прослушивание музыки и походы на концерты с детьми, это риск для них или нет?
Да, конечно, это риск. И риск снижения слуха, в том числе приобретения той самой тугоухости. Громкое прослушивание музыки в наушниках – это риск и снижения слуха, и риск получить дополнительный риск получить наружный отит, потому что инфекция скапливается на тех самых наушниках, которые мы все носим в карманах и так далее. То есть тут да, да, есть абсолютно правильно эти риски. К сожалению, есть. И да. Громко слушать музыку не нужно. С маленькими детьми у колонок стоять не нужно. Да, на концерты, пожалуйста, ходите, но без детей. На разумном расстоянии. Да нет, ну почему? Дети тоже. Ну, концерты классической музыки, к примеру, тоже существуют. Да, просто нужно находиться на разумном расстоянии от источников звука. Да, выбирайте места в центре зала.
Вопрос еще про баротравмы. Ну, многие родители, естественно, летают или по желанию, или вынужденным образом с детьми в самолетах, включая самых маленьких детей. Ну, и там, естественно, резко меняется атмосферное давление при взлете посадки. Может ли это к серьезной травме привести? И, может быть, есть какие-то меры профилактические для того, чтобы ребенок вот эти перепады перенес легче?
Ну, взрослые, они как бы для себя после первого-второго раза всегда вырабатывают какую-то стратегию и тактику. Да? Конфетки взлетные тоже никто не отменял. Помните такую старую добрую советскую традицию? Я еще всегда удивлялся, почему есть конфетки взлетные, но нет посадочных. Значит, рассасывание этих конфеток тоже уменьшает закладывание ушей. Можно, ну, взрослые, как бы, они могут продуться, то, что называется, когда закрывается нос, ты дуешь в нос, и выравнивается давление в среднем ухе. А с детьми, к сожалению, это невозможно, с маленькими. Да, если там трехлетку еще можно попробовать, попросить это сделать, то с младенцами так не получится. Бытует много различных мнений о том, что можно закапать капли в уши, чтобы ребенок не страдал при взлете посадки, закапать капли в нос, чтобы этого не происходило. Но, к сожалению, это неэффективно. Закапать капли в уши не поможет, потому что перепонка страдает с другой стороны, да, не снаружи, а изнутри. Закапать капли в нос не поможет, потому что это никак не избавит от перепадов давления. Закапать капли в нос поможет только в одном случае, если у ребенка насморк. Если у ребенка насморк, и ему закапать капли в нос, то да, естественно, отек уйдет, и выровнять это давление будет в носоглотке гораздо проще. При других ситуациях это, к сожалению, будет неэффективно. А что поможет? А поможет глотать. Таким детям мы обычно предлагаем младенцам, маме либо грудь дать, либо дать бутылку с водой, либо бутылку со смесью, чтобы ребенок совершал глотательные движения. Ну, пил попросту, да? Все, это вот достаточно на самом деле, это очень хорошо работает и хорошо помогает.
Что касается, вот, ну, мы про воспалительные заболевания говорили уже, ну, частично, конечно, все их невозможно обсудить в рамках эфира, но, тем не менее, есть еще...
Да, на самом деле, предлагаю сделать отдельный эфир по отитам конкретно, потому что действительно очень там много нюансов. Там же
классификация есть, я так понимаю.
Было бы здорово. Ой, да слушайте, там можно несколько часов кряду безостановочно рассказывать только про разновидности отитов и их нюансы различные.
А вот если о грибковых поражениях поговорить, да, ну вот пишут, естественно, всякие справочники о том, что снижение иммунитета, там травма какая-то, она может привести к тому, что грибками поражаются уши у детей. Вот как это определить, во-первых, какова может быть причина такого поражения, что с этим делать?
Как определить? В любой непонятной ситуации надо обратиться к специалисту. Если вы не знаете, почему гремит у вашего автомобиля, вы, наверное, поедете в автосервис. Да? То же самое, если вы понимаете, что ребенок жалуется, неважно, каким образом жалуется, да, теребит ухо, плачет, показывает на ухо или прикладывается этим ухом, пытается согреться как будто бы, да, с этой стороны, плачет при еде, да, вы в любом случае, плач при еде может быть вызван болью в ухе, да, когда ребенок глотает, ему может стрелять в ухо. Вы в любом случае с этим ребенком должны обратиться на осмотр к врачу. Да, если не совсем понятно ухо, не ухо, то сначала к педиатру. А если понимаем, что конкретно ухо, то, наверное, лучше сразу идти к лору. Дальше лор смотрит и говорит: мам, у вашего ребенка наружный отит. Визуально, скорее всего, вызван грибковой инфекцией. И если лору необходимо для уточнения, он может взять всегда посев на мазок и назначит лечение. Есть замечательные капельки, которые можно закапывать в ухо. И они в течение нескольких дней эту проблему разрешают.
Вот, кстати говоря, ну, действительно, болезней много, связанных с ушами, но если посмотреть, как объясняют появление различных заболеваний врачи, медики, ну, специалисты, ученые, они среди основных причин называют, ну, скажем, там их несколько, ну, скажем, снижение иммунитета или наследственность. Вот что касается иммунитета, мы здесь уже выходим на более широкую тему, но это очень важно. Вот как его поддерживать в должном уровне у грудничков и у детей, которым старше, ну, побольше лет.
Ну, по поводу снижения иммунитета уже неоднократно говорили о том, что для того, чтобы поддерживать иммунитет на должном уровне, мы говорим сейчас про здоровых детей, да, у которых нет каких-то врожденных заболеваний, нет иммунодефицита. Вот. Но, кстати, тоже очень часто бывает, путают люди все-таки иммунодефицит приписывая это состояние здоровым детям, да, когда дети несколько раз кряду болеют ОРВИ, им говорят: о, все, у него иммунка упала, иммунитет снизился и так далее. Нет, не путайте. Здоровый ребенок имеет право болеть несколько раз различными вирусными инфекциями подряд, и это не говорит о том, что у него что-то не так с его иммунитетом.
Это иммунодефицит его, это тяжелейшее способ, состояние. Да, способ знакомства с миром, когда вирусы разные
подхватывают. Да, да, совершенно верно. По сути, адаптация к миру. Да, иммунодефицит – это тяжелейшее состояние, когда ребенок с первых часов жизни начинает очень тяжело, ужасно болеть всем подряд. Да? И это отдельное... Вообще отдельный мир. Значит, у здоровых детей для поддержания иммунитета на должном уровне нужно вести правильный образ жизни. Нужно не греть, не кутать этих детей, не перегревать, не создавать им тепличных условий. Да, есть прекрасные рекомендации по поводу температуры и влажности в помещении детской комнаты, например. Да, это температура от 19 до 22 градусов. И влажность, ну, там, на самом деле, по сути, чем больше, тем лучше. Там 50-60-70% будет идеально. Вот в таких условиях должна быть детская комната. А когда в комнате 35 градусов, влажность нулевая, сухой воздух, то, конечно, ребенок будет чаще болеть. Его слизистые будут страдать. А слизистые – это и барьеры в том числе. Да? Они будут пересыхать, будут трескаться и не до конца выполнять свои функции. Иммунитет будет снижаться. Если ребенок будет должное время отдыхать, должное время гулять, находиться на свежем воздухе, есть сбалансированную, ну, получать сбалансированный рацион, уже если про более подрощенных детей говорить, этот ребенок будет здоровее, этот ребенок будет реже болеть, чем он мог бы болеть при других условиях жизни. Вот. Чего не нужно делать? Ну, не нужно чистить уши, чтобы лишний раз не травмировать наружный слуховой проход, не только барабанную перепонку. Да, ссадина, осаднение наружного слухового прохода тоже может привести к отиту наружным. Да? Соответственно, не нужно вымывать оттуда, вычищать всю серу из ушей, потому что она в том числе несет и бактерицидные свойства. Мы об этом уже говорили. И для того, чтобы эта инфекция там не распространялась, эта сера в том числе и нужна.
Вы говорите о том, что так, не нужно, да, не нужно перегревать детей, а вот насчет переохлаждения, но не такого переохлаждения по небрежности родителя, а тот вариант, когда родители начинают маленьких детей закалять, ну, как им кажется, правильным образом, а именно там холодные души и так далее, гулять в облегченной одежде в зимнее время, вот здесь ведь тоже можно нанести вред, точно такой же, как при перенагревании, а может еще больше.
Безусловно, переохлаждение тоже может нанести вред. Поэтому все, что мы делаем, должны делать разумно. Закаливание, оно должно всегда быть с умом. Да, мы начинаем постепенно, снижая температуру той воды, которую мы хотим ребенка закаливать. Постепенно снижаем на полградуса градус. Да, ни в коем случае не купая ребенка сегодня в температуре 38, да, в воде, а завтра в 19 его засунуть. Ну, естественно, ребенок переохладится и замерзнет, и заболеет у вас, скорее всего, сразу же. Ну, конечно. Ну, нельзя так делать. Однозначно, я и не пропагандировал это никогда.
А вот гулять на улице... Гулять на улице детям зимой нужно обязательно в шапочках, которые очень хорошо, надежно прикрывают уши.
Маленьким детям однозначно, ну, вообще в целом детям, да, надо на улице находиться в шапке, потому что, ну, в холодную погоду, да, в холодную погоду, потому что голова это практически самая теплая, наверное, часть нашего организма, и через голову идет быстрая потеря тепла. Да, чтобы эта потеря тепла не происходила, ребенку, естественно, необходимо носить шапку. Особенно, когда это ребенок, который гуляет условно в коляске, то есть мама просто едет с младенцем своим в коляске, соответственно, он неподвижен, не активен, и он тепло это просто должен удерживать. Да? Ему сложнее его производить. Поэтому, да, нужно надевать шапку.
Которая прикрывает уши. Это важно, потому конечно. Что бывают шапочки такие.
Которая прикрывает уши в том числе, но я бы не делал на это упор. Если мы говорим про то, что нужно прикрывать уши в формате того, чтобы они не замерзли, не замерзла сама ушная раковина, ну, естественно, если мы зимой будем гулять при минус 20 без головного убора, то первое, что у нас замерзнет, это замерзнут уши, естественно. Ну, сама ушная раковина. Поэтому в таком формате, конечно, обязательно шапка должна прикрывать уши. А если это какое-то межсезонье, и у ребенка надета тоненькая шапка просто для комфорт, чтобы голова не переохлаждалась, то уши при такой ситуации они не замерзнут. И ребенок, будучи здоровым отитом, просто так не заболеет. Да? Практически любому среднему отиту предшествует насморк, как мы уже поговорили. Если у ребенка, соответственно, есть насморк, и вы с этим ребенком гуляете, что, собственно говоря, не противопоказано вне температуры и вне острого периода, то да, этому ребенку действительно лучше надеть шапку, которая будет прикрывать уши, чтобы дополнительно не создавать условий, при которых легче разовьется отит. Вот насколько... А если это полностью здоровый ребенок, ну вот сейчас пожалуйста. Погода, допустим, на улице плюс 10, да, у ребенка есть тонкая шапка, которая может не прикрывать уши. Да, с этим ребенком можно гулять с неприкрытыми ушами в тонкой шапке.
Не надо как-то отдельно уши защищать, они должны вместе со всем другим организмом адаптироваться к климату, к окружающему миру и всему, что сопутствует дальнейшей жизни.
Ну, организм в целом это должен делать.
Да, в целом. Да. Вопрос из чата. Как вы относитесь к проколу ушей у девочек в раннем возрасте? Дочка хочет, боюсь инфекции, когда рекомендуете прокалывать уши?
Значит, если дочка хочет, то, наверное, это уже не очень ранний возраст.
Отношусь... Ну, это может быть 5 лет или 6 запросто, а может быть и 4
да,
даже.
Да, почему нет? 4, 5, 6 лет, пожалуйста. Ребенок изъявил желание, прокалывайте ей уши. Не вижу ничего плохого в этом. У ранних проколов есть несколько плохих как бы моментов. Очень часто происходит травматизация, причем самими же детьми, потому что они не настолько филигранно, скажем так, одеваются и раздеваются. И снимая какие-то предметы одежды с себя, они задевают эти уши, задевают эти серьги и травмируют мочку уха. Поэтому если прокалывать маленьким девочкам уши, то делать это исключительно с маленькими-маленькими сережечками, которые будут находиться там практически, ну, вот с такой, ну, по сути, декоративной целью. И будут минимизировать риск травматизации этого уха при переодевании этого ребенка. А более красивые серьги с другими замками уже надевать, когда эти дети подрастут и уже будут отдавать отчет всем своим действиям. И делать это более аккуратно, не забывая про то, что у них в ушах серьги, и что нужно с этим, ну, как бы аккуратно к этому относиться.
Вот Антон, мы вот перед эфиром обсуждали, а может ли, наверняка всякое, конечно, случается в этом мире, но тем не менее, ну, какой-нибудь маленький ребенок летом где-то в коляске, там, на дачном участке спит себе спокойно, а ему в ухо какое-нибудь насекомое заползло. Вот такие случаи частые. Да, на ваш взгляд, и может ли бы это привести к чему-то очень серьезному?
К чему-то очень серьезному, кроме воспаления, пожалуй, нет. Скорее, к чему-то очень неприятному, потому что даже сложно себе представить, наверное, какой дискомфорт может испытывать человек, у которого в слуховом проходе что-то шевелится. Инородные тела любых физиологических отверстий у детей встречаются. И лоры, наверное, ну не наверное, а 100% лоры лидирующая специальность по этой проблеме. Я помню своего детства, перед кабинетом лор-врача в поликлинике был огромный-огромный стенд, на котором были приклеены, да что там только не было, все возможные предметы, которые эти лоры доставали из носа и ушей у детей, которые обращались к ним на прием. И там реально чего только не было.
Да, возможные осложнения каковы? У нас времени не так много остается, но просто это нужно родителям знать для более ответственного отношения к детям. Каковы осложнения могут быть при болезнях уха у детей?
Ну, самое тяжелое...
Такие долгосрочные, что называется.
Да, самое тяжелое осложнение – это нарушение работы этого органа, то есть снижение слуха. Если у ребенка не лечить своевременно отиты, не давать ему антибактериальные капли в нос, к сожалению, есть люди, которые этому сопротивляются, не принимать антибиотики, когда уже все-таки дошло воспаление до того уровня, когда это необходимо, то мы с каждым разом будем получать более тяжелые состояния, это слизь, которая будет находиться и не будет успевать уходить из полости среднего уха, она там будет либо перфорировать, вытекать, либо расплавлять эти кости и попадать в мозг. Ну, в общем, ничем хорошим это не закончится. Поэтому отиты нужно своевременно лечить, всегда обязательно обращаться к лору. Лор ребенка с отитом должен посмотреть минимум дважды, минимум. Первый при постановке диагноза, и второй, когда этот ребенок уже выписывается. Да, в идеале это должно быть 3 раза в процессе лечения.
В последнюю минуту нашего эфира, да, прошу прощения, просто давайте еще разочек поговорим вот эту связку все-таки. Ухо, горло, нос, ну так по старинке врачи называли, да, мы говорили об ушах, но все-таки это взаимосвязанная система. Вот давайте коротко характеристику еще разочек дадим ей.
Чаще всего отит – это следствие насморка. Своевременно лечите насморк, и количество отитов у вашего ребенка снизится в разы. Правильно ухаживайте за ушами. Это лучшая профилактика наружного отита. Да, не нужно вычищать всю серу там до конца и не, соответственно, не травмировать ни слуховой проход, ни барабанную перепонку. И в целом беды знать с ушами не будете. Ну и, естественно, внимательно присматриваться к своему малышу. Если есть какие-то проблемы со снижением слуха, и вы заподозрили их, обязательно обращайтесь к врачу.
Ну да, и еще раз повторю, для своевременной диагностики. Инфекционные заболевания нельзя на самотек пускать, и в том числе связанные с верхними дыхательными путями. Спасибо большое. В эфире «Радио Спутник» был педиатр Антон Равдин.
большим о маленьких.